Прежде всего хочу поздравить вас с наступающим 8 марта и пожелать всем именинницам море внимания, подарков и цветов. Однако, за цветами и подарками не забудем и социально-политической сущности этого дня, а именно о международной солидарности женщины в многовековой борьбе с историческим соперником мужчиной за равные права. Права в жизни и труде. За право быть учителем или трактористом, штукатуром или генералом. И что же это я о женщинах-то в мужском роде говорю? Не годится. То же самое в женском роде. Итак, будь учительницей или трактористкой, штукатуршей или генеральшей. Да что там генеральшей? За право встать на высшую ступень, быть главой государства, стать, понимаете, генеральной секретаршей. Ведь пока женщине не дали возможность стать первым лицом в государстве, настоящее равенство, по большому счету, еще не наступило. Но кое-где, как вы знаете, это уже произошло. В Индии, госпожа Индира Ганди, на Цейлоне, в государстве Шри-Ланка, Сиримава Бандаранайки, недавно на Филиппинах Кори Акино, да вот и наш британский премьер-министр, госпожа Тачер, тоже женщина, у нее есть жена и двое детей. И сегодня, поднимая за здравную чашу в честь 8 марта, хочу провозгласить тост за Марту Скавронскую, которая еще 60 лет назад прошла славный путь от простой латышской крестьянки из города Алексне, бывшего Мариенбурга, до главы государства, императрицы Всероссийской Екатерины I. С праздником вас, дорогие женщины! Сегодня мы продолжаем серию передач об Эрике Клаптоне, пятой по счету программы, но сначала, как обычно, выпуск «Рок-хроники». Марта. В этот международный женский день в 57 году родился барабанщик группы Iron Maiden Клайв Берр. Ему нынче исполняется 30 лет. В 73 году Пол Маккартни был оштрафован 8 марта за выращивание конопли индийской на своей ферме в Камбелтауне в Шотландии. 9 марта 77 года, 10 лет назад, состоялось подписание контракта между группой Sex Pistols и представителями пластиночной компании A&M. Происходило это у ворот Букингемского дворца, где по такому случаю поставили раскладной столик. Резиденция британской королевы была выбрана не случайно. Группа Sex Pistols только что записала свою версию национального гимна «Боже, храни королеву». 10 марта 1972 года, 15 лет назад, известный рок-менеджер Алан Кляйн вручил международной организации ЮНИСЕФ чек на $1 000 000. Деньги эти были выручены с продажи пластинки «Концерт для Бангладеш». Коробка с концертными пластинками стоила тогда $5, и было известно, что продалось уже более 2 000 000 комплектов. Поэтому люди, сведущие в арифметике, начали поговаривать, что чек должен был бы быть, по крайней мере, на сумму в 10 миллионов. 11 марта. В 67 году, 20 лет назад, было объявлено, что песня «Beatles Yesterday» вчера, за 19 месяцев с момента ее выхода в свет, была записана разными другими артистами в 446 вариантах. Со временем эта песня вошла в первую пятерку популярнейших мелодий всех времен и народов. 12 марта 1957 года, день рождения другого участника группы Iron Maiden, басиста Стива Харриса. Ему тоже исполняется 30 лет. 12 марта 1969 года Пол Маккартни женился на Линде Истман. Таким образом, они женаты уже 18 лет. 14 марта. В 1971 году, 16 лет назад, группа Rolling Stones сыграла прощальный концерт в Лондоне. Прощальный, потому что все участники ее покидали Англию и переезжали на постоянное место жительства во Францию из налоговых соображений. Из последних новостей. Газета Times пишет, что группа «Франки едет в Голливуд» вынуждена была еще на прошлой неделе отменить несколько концертов своих европейских гастролей из-за того, что солист группы Холли Джонсон потерял голос. Группа вернулась домой, и вполне возможно, что Джонсону предстоит операция по удалению узлов на связках. По этому поводу Мелоди Мейкер пишет, что, по-видимому, и самой группе пришел конец. во всяком случае в нынешнем ее составе. Ссылаясь на упорные слухи в профессиональных кругах, газета пишет, что Холли Джонсон, наверное, оставит группу с тем, чтобы записывать свои сольные альбомы. Мелоди Мейкер пишет также, что 4 альбома Beatles были выпущены недавно в виде компактных или лазерных дисков, и наборы эти с приложением специальной книги продавались по 40 фунтов стерлингов. Несмотря на цену, однако, вся партия, доставленная в магазин, разошлась за несколько часов. Тем временем журнал Number One, номер один, пишет, что телекомпания «Гранада» снимает документальный фильм о «Битлз». Выпуск его намечен на июнь, и в нем, впервые за долгое время, перед нами предстанут вместе 3 оставшихся участника группы: Джордж Харрисон, Ринго Стар и Пол Маккартни. «Таких людей надо сажать в тюрьму», сказала Поле Маккартни и другому английскому музыканте Хауарде Джонсе недавно известный зоолог доктор Моррис. Мелоди Мейкер помещает это высказывание в рубрике «Цитата недели». Речь идет, однако, не о преступлениях в области культуры, а о том, что оба, Маккартни и Хауард Джонс, вегетарианцы по убеждению, пытаются отучить их своих собак от мяса и кормят их исключительно вегетарианской диетой. На этом мы выпуск «Рок-хроники» заканчиваем. Переходим к рассказу об Эрике Клаптоне. Почти целых 3 года провел нелюдимо в своем имении, 3 года вычеркнутые из жизни наркотиками. Стараниями гитариста из группы Who Пита Таунсенда Эрик Клаптон снова вовлечен в музыку, в надежде на то, что через этот возобновившийся интерес он придет к осознанию необходимости возврата к нормальной жизни и избавления от смертельного пристрастия. Благодаря этому, а также неустанным стараниям лорда Харлика, отца Алис, тогдашней подруги Эрика, Клаптон наконец осознал происходившее с ним и согласился начать курс лечения у доктора Паттерсона. Доктор Паттерсон до этого провела 10 лет в Гонконге, где и разработала свою так называемую невроэлектрическую терапию, вид иглоукалывания, при котором через мочки ушей пациента пропускался слабый ток. Как утверждает доктор Паттерсон, при этом методе через 2-3 дня сознание пациента освобождается от наркотиков, проясняется, и с ним уже можно вести психотерапию. Трудно в нескольких словах передать все мучительные стадии долгого процесса, но нас важно одно. Эрик Клаптон и доктор Паттерсон вышли из этой борьбы победителями.
В 1974 году с наркотиками было покончено навсегда.
Решено было, однако, в интересах как самого Клаптона, так и его подруги Алис, взаимоотношения между ними прекратить, поскольку оба они, хоть и вылеченные от наркомании, моральной поддержкой друг другу служить не могли. Скорее наоборот, опасные привычки последних совместных 5 лет могли возобновиться. Друзья Эрика знали, что с деньгами он обращаться не умел, знали, что он тратил все наличные на наркотики и что ради этого мог пойти на что угодно. И они боялись одного, как бы он ни продал свою последнюю гитару. Это, по их мнению, могло бы стать последним шагом, неким символом безвозвратности. Но после излечения Эрик ответил на это так. «У меня тут в доме, — сказал он, — столько гитар, внизу в подвале, в хранилище около 200, так что о продаже последней гитары, в общем, речи быть не могло. Я смутно помню какие-то разговоры о том, чтобы продать один из 4 автомобилей. В этом есть смысл, потому что от продажи гитар много не выучишь». Но в финансовом положении Эрика произошел любопытный поворот, когда в 1974 году к нему в дом переехала жить его новая подруга, будущая жена Патти Харрисон, она обнаружила целые кучи нераспечатанной почты, и в этой почте десятки конвертов с чеками на 5000 фунтов, которые ему регулярно посылала контора менеджера Роберта Стиглуда. Надеюсь, вы обратили внимание, что у новой подруги Клаптона какая-то знакомая фамилия. Действительно, Патти Харрисон была тогда официальной женой Джорджа Харрисона. Клаптон влюбился в Патти с момента их первой встречи в 69-м году. Тогда он только купил свое имение, жил в нем один и часто ездил по соседству в гости к Джорджу Харрисону, который жил в своем поместье в Эшере. Историю этих отношений надо рассказать отдельно, но начать об этом рассказывать можно, проиграв песню, которую Клаптон посвятил Патти Харрисон в начале 70-х годов. Композиция Лайла, песня, которую Клаптон посвятил Патти Харрисон. Девичья фамилия Патти была Бойд, и Патти Бойд в 60-е годы была одной из известных манекенщиц. В 64-м году телевизионный продюсер, снимавший первую картину «Битлз» и «Hard Day's Night» — «Ночь после трудного дня», пригласил Патти принять участие в одной из сцен фильма. Там она и познакомилась с Джорджем Харрисоном, стала его подругой и в 66-м году вышла за него замуж. Вот теперь, 3 года спустя, Эрик Клаптон начал навещать семью Харрисонов по-соседски. «Я ездил в Эшер несколько раз, — вспоминает Эрик, — и каждый раз, уходя, проведя приятный вечер, чувствовал страшную пустоту. Я знал, что никогда подобную женщину больше не встречу. Я был влюблен с первого взгляда, и чувство это становилось день ото дня тяжелее. Я поставил себя в безвыходное положение, потому что уводить жену у одного из Битлз было нельзя. Так не делается. Все они были видными известными людьми, награжденные орденом кавалеров Британской империи. И тут, понимаете, какой-то заезжий молодец вроде меня пытается влезть в семью с черного хода. Ситуация была невозможной как для меня, так и для Патти. Для меня был выход один — забыться. Но тогда, в 69-м году, Клаптон забываться еще не начал. Он пытался найти для себя какой-то выход из положения. И дело дошло до того, что 3 месяца он встречался, например, с младшей сестрой Патти Бойд. Именно в это время один из друзей подарил Клаптону книгу персидского писателя Низами под названием «История Лайлы и Маджнуна». В переводе с арабского «Лайл» — это «ночь», а «Маджнун» — «безумец». И вот любовь Маджнуна к неуловимой Лайле в этой арабской сказке и навела Эрика Клаптона на мысль. Появилась песня «Лайла», которую мы только что проиграли. Пати Харрисон, надо думать, была приятно польщена тем, что один из известнейших музыкантов посвятил ей свою песню. Но для нее в этом ничего нового не было. Свою не менее известную балладу под названием «Something», что-то, записанную в свое время «Битлз», Джордж Харрисон тоже написал для нее. Признания Клаптона носили не только музыкально-поэтический характер. Он писал Пати записки и объяснялся с ней по телефону. Наконец, в 71 году между ними происходит несколько интимных встреч. Эрик уговаривает Пати оставить Джорджа и переехать к нему. Но Пати начинает мучить угрызения совести, и она решает не только остаться с мужем, но перестать видеться с Эриком совсем. Именно тогда увлечение героином и начало принимать для Клаптона серьезный оборот. Вспоминая это, он сам объяснил это впоследствии так. Причина была не Пати сама как личность, но она была как некий образ, как предлог. Она была катализатором, она была символом, она была осязаемой причиной для моего опускания на дно. События последующих 3 лет мы уже знаем, и мы возвратимся теперь в 74-й год, когда Эрик, излечившись от наркомании, вернулся к музыке и к жизни нараспашку. На этот раз, решил он, не будет никаких тайных встреч. Атака будет лобовой и прямой. Кроме того, он знал, что отношения между Джорджем Харрисоном и Пати ухудшились. В семье был разлад. И вот на вечере у менеджера Роберта Стигвуда Эрик подошел к Джорджу Харрисону и сказал напрямую: «Я люблю твою жену. Что ты собираешься по этому поводу делать?» На что Харрисон ответил, что он ничего делать не собирается, и что его это вообще мало беспокоит. Каждый, сказал Харрисон, должен делать то, что хочет. Присутствовавшая при этом Пати не поняла всей этой возвышенной терпимости, очень расстроилась, убежала на улицу и заперлась в машине. Через несколько дней Эрик Клаптон участвовал в записи музыки к рок-опере «Томми», которую написал Пит Таунсенд. И вот после окончания записи, часов в 11 вечера, он уговорил Таунсенда заехать к Харрисону в гости. Джордж принял их радушно. Начались разговоры о философии, о мистицизме, разговоры, затянувшиеся далеко за полночь.
Потом Джордж Харрисон повел Таунсенда в свою домашнюю студию, оставив Эрика разговаривать с Пати в гостиной.
Как вспоминает сама Пати, после того ночного разговора Эрик уехал в Америку на гастроли. Вскоре я пришла к выводу, что между мной и Джорджем все кончено. Ему казалось, было все равно, останусь я с ним или нет. Поэтому через 3 недели я поехала в Лос-Анджелес к сестре. Она жила тогда с Миком Флитвудом. И туда мне позвонил Эрик и пригласил меня приехать к нему на гастроли. Я приехала к нему в город Буффало. По окончанию гастроли поехали на Ямайку, где Эрик записывал пластинку. Потом вернулись в Англию, и Пати наконец переехала к Эрику в дом. Вскоре Джордж Харрисон пригласил их обоих к себе на серьезный разговор. Когда Эрик и Пати пришли к нему, выяснилось, что они не одни, что там собралась группа друзей, всего 6 человек. И когда Эрик и Пати наконец заявились в некотором подпитии, в гостиной стояло 2 усилителя и лежали 2 гитары. Харрисон пригласил Эрика поиграть. По словам очевидцев, все это выглядело как дуэль в стиле 18 века, только вместо холодного оружия у участников дуэли в руках были гитары. Более того, состязание было не очень честным, потому что Харрисон подсунул Клаптону гитару и усилитель похуже. Все происходило почти без слов. Оба музыканта играли подряд 2 часа. Напряжение в воздухе висело, как электрический заряд. Никто не произносил ни слова. По воспоминаниям очевидцев, Харрисон был возбужден и давил мне техникой. А Клаптон, хоть и навеселе, в общем, правильно оценил обстановку и сосредоточился на музыкальной сути, на мелодичности и фразировке. «Всегда, — сказал впоследствии Эрик, — даже в самые болезненные моменты жизни надо оставаться верным себе». What? I don't know.
Я убил шерифа в песне Боба Марли, записанной Эриком Клаптоном в 1974 году. Физиологическое потрясение, вызванное трехлетней наркоманией, даже после излечения, естественно, бесследно пройти не могло. Жить в сухую Эрик был не в состоянии, и место наркотиков постепенно заняло спиртное. Пристрастившись к смеси коньяка с лимонадом, он мало-помалу начал осушать по две бутылки в день. Платье вспоминает, что организм его требовал до заправки каждые 5 часов, причем разницы между ночью и днем у него не было, и вся жизнь шла этакими 5-часовыми циклами. Не мне вам рассказывать, что это такое, пытаться убедить пьющего стать непьющим. Пати перепробовала всевозможные приемы. Пила с Эриком вместе, стараясь таким образом уменьшить его долю. Не пила совсем, пытаясь подать личный пример. Но толку было мало. Пати вспоминает, что организм Эрика настолько был приучен к алкоголю, что однажды, когда по каким-то причинам пить было нечего, с ним случился эпилептический припадок. Так прошли последующие несколько лет. Во время гастролей 80-го года у Эрика начались сильные боли в спине. Поначалу он никому ничего не сказал, просто начал принимать болеутоляющие. Но когда дело дошло до 40 или 50 таблеток в день, причем принимать нужно было даже ночью, через каждые 2-3 часа, стало ясно, что дело серьезное. На утро, а дело было в Америке, в Миннеаполисе, провели обследование. И как только результаты стали известны, позвонил врач. Везите его немедленно в больницу. «Если это серьезно, доктор, — ответил менеджер Эрика, — то мы повезем его домой, в Англию». «Вряд ли вы доберетесь до аэропорта», — сказал врач. «Он может умереть в любую минуту». Через 40 минут Эрик был на операционном столе, и выяснилось, что у него было 5 внутренних язв, причем одна величиной с мандарин. Гастроли, естественно, отменили, Эрик лег надолго в больницу. Через несколько недель язвы подлечили, но зато у него развилось легочное заболевание, и врач прописал влажный воздух. В комнату поставили мощный паровой ингалятор. «Если уж мне нужен влажный воздух, — сказал тогда Эрик, — то лучше-ка поеду я в Англию. Там воздух и так влажный». Американские события на время приструнили Эрика, но месяца через два он постепенно вошел в прежнюю норму и в прежний рацион. 2 бутылки в день. С той только разницей, что теперь он перешел с коньяка на виски. Надо заметить, что несмотря на пьянство, Эрик продолжал выступать, записываться и репетировать, так что самому ему могло казаться, что ничего серьезного в общем не происходит. Наконец, в 81 году, во время гастроли в Японии, Эрик почувствовал себя плохо и признался менеджеру, что все тело его покрыто экземой. «Мне кажется, у меня пищевое отравление», — сказал он. «Нет», — ответил ему менеджер, увидев экзему. «Это не пищевое отравление, а тебя начинает отказывать печень. В таком состоянии работать нельзя, надо сначала привести себя в порядок». И вот в декабре 81 года, вернувшись из Японии, было принято решение после Рождества ехать в Америку, ложиться в специальную клинику, лечиться от алкоголизма. Но вот об этом животрепещущем вопросе мы расскажем на будущей неделе. И попытаемся тогда же закончить нашу сагу об Эрике Клаптоне. А пока, дорогие друзья, я прощаюсь с вами до следующей пятницы и желаю вам не только достойно встретить, но и достойно проводить наступающий праздник. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы!